Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать первое послание к Фессалоникийцам. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
«Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья», — пишет Павел. Иисус сказал Своим ученикам: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите у Отца во имя Мое, Он дал вам». Иисус сказал: «Я избрал вас, чтобы вы были Моими учениками». Итак, Писание действительно говорит о том, что Бог избирает людей. Но оно никогда не говорит о божественном избрании и предопределении отдельно от Божьего всеведения. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, написано в послании к римлянам. Проведя в Фессалонике всего один месяц, Павел преподал церкви учение о божественном избрании. «Потому что наше благовествование у вас было не в силе только, — пишет он, — но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением». Мне кажется, что в этом и заключается слабость проповеди Евангелия в наши дни. Так часто мы преподаем Евангелие только в слове. В этой проповеди не хватает силы и действия Святого Духа, и вместе с этим удостоверения, то есть уверенности. Как вы, должно быть, помните, из Фессалоники Павел отправился в Коринф. Позднее, в своем послании к Коринфской церкви, он написал: «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Нам нужно как можно больше таких проповедей, в которых проявлялось бы действие Святого Духа и сила Божья. «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами», — пишет Павел Фессалоникийцам. «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Говоря о скорбях, Павел, скорее всего, имеет в виду то, в каком плачевном физическом состоянии он предстал перед фессалоникийцами, но они все равно приняли слово с радостью Духа Святого. «Так что вы, — продолжает Павел, — стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Потрясающе! Церковь была основана там самое большее полгода назад, и за это время от них слово Господне разнеслось по всей округе, их вера в Бога распространилась повсюду. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам». Из этого мы видим, с какой силой Дух Святой работал в Павле и его спутниках, когда они пришли в эту церковь. Просто удивительно, что такая молодая церковь была такой активной. Это может быть объяснено только действием силы Святого Духа. Какую же ошибку мы допускаем порой, полагая, что Дух Святой действовал с такой силой только во времена жизни апостолов, во времена ранней церкви? Как мы ошибаемся, полагаясь в своей проповеди лишь на убедительные слова человеческой мудрости, пытаясь укрепить людей в вере красивыми словами и умными разговорами? Нам необходимо действие Святого Духа, Его сила, чтобы благая весть могла распространяться не в слове только, но и в силе, в действии Святого Духа. Именно поэтому фессалоникийцы, бывшие язычники, обратились от идолов к служению живому и истинному Богу. В Греции существовало множество различных идолов и языческих храмов. Когда Павел пришел в Афины, он, как написано, возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Его сердце просто разрывалось при одном виде этого прекрасного города, погрязшего в идолопоклонстве. Нельзя сказать, что Павла повсюду принимали тепло и радушно. В Филиппах его избили и выпроводили из города. Не успел он прийти в Фессалонику, как ему пришлось оставить и этот город, а людей, у которых он останавливался, арестовали, и затем они были вынуждены заплатить штраф за то, что позволили Павлу пожить в своем доме. Затем Павел пришел в Верию, но ему пришлось уйти и оттуда из-за возмущений, возникших там по поводу его служения. Его спутники сказали ему: «Послушай, мы останемся здесь, в Верии, чтобы послужить церкви, а ты можешь взять себе небольшой отпуск. Пойди, отдохни в Афинах». И Павел отправился в Афины. Но когда он увидел этот город, погрязший в идолопоклонстве, он не мог просто отдыхать и наслаждаться его красотами. Его дух возмутился, и он начал делиться Евангелием с жителями Афин. Ему тут же сказали: «Давай-ка, приходи в Ареопаг, мы там соберемся и выслушаем все, что ты расскажешь нам о твоей новой религии». Афиняне всю свою жизнь проводили в разговорах, спорах и дискуссиях, и всегда были готовы послушать что-нибудь новенькое. Павлу даже отвели особый день для выступления в Ареопаге. Начиная свою речь, он сказал: «По всему вижу я, что вы люди особенно религиозные и набожные, ибо, идя сюда через ваш город, я заметил, как много у вас богов. И также заметил я один маленький жертвенник, на котором было написано «Неведомому Богу». Об этом-то Боге я и хотел бы вам рассказать». В Древней Греции обожествляли абсолютно все, даже человеческие эмоции. Там существовали бог любви, бог ненависти, бог страха, бог мира, бог радости. И вот однажды какой-то человек подумал: «А вдруг мы кого-то забыли? Не стоит сердить этого бога. Давайте построим жертвенник и этому неизвестному богу, чтобы он не посчитал себя оскорбленным и не рассердился на нас». Мы часто думаем об идолопоклонстве как о чем-то, что давно кануло в историю, или как о чем-то, что существует только у народов с примитивной культурой. Но это вовсе не так. Идолов мы можем обнаружить даже в церкви. Это всевозможные изображения, статуи, мощи и реликвии, которым люди поклоняются, несмотря на то, что Писание совершенно недвусмысленно запрещает это. Когда человек начинает поклоняться идолу или какой-то реликвии, это служит верным признаком того, что этот человек утратил осознание Божьего присутствия. Часто для исполнения своей воли Бог использует какие-то вещи. Бог, к примеру, использовал крест, чтобы дать нам спасение. Но люди где-то раскопали щепки якобы от этого самого креста и начали поклоняться кусочкам дерева. Смысл же того, что произошло на кресте, оказался где-то утерян. В пустыне Бог использовал медное изваяние змея, чтобы дать людям исцеление от укусов ядовитых змей. Но спустя какое-то время, к тому моменту, когда на престол взошел царь Езекия, иудеи стали поклоняться этому медному змею. Они сохранили его со времен Моисея. Кусок меди стал для них идолом, и люди приходили и поклонялись этому медному змею. Езекия уничтожил это изваяние, потому что это был просто кусок меди, а не Бог. Само то, что народ стал поклоняться медному змею, указывало на утрату реального осознания Божьего присутствия в жизни людей. Но в то же время это показывало, что они вновь хотели испытать в своей жизни силу Божью и его присутствие. У греков существовало множество богов. Надо отметить, что древние греки были гораздо честнее многих людей, которые живут в наше время. Идолы продолжают жить в человеческих сердцах, просто мы не облекаем их в какую-либо осязаемую или видимую форму, не устанавливаем их на пьедестал, не ставим перед ними цветы, не поклоняемся им каждое утро и не зажигаем перед ними свечки каждый вечер. Но ведь поклоняться идолам можно и в сердце. И в наше время есть люди, которые поклоняются Нарциссу, Афродите, Бахусу, Зевсу. Нет-нет, они не держат у себя в домах изваяний. Идолы продолжают жить в человеческих сердцах. Просто мы не облекаем их в какую-либо осязаемую или видимую форму. Мы не устанавливаем их на пьедестал и не ставим перед ними цветы. Не поклоняемся им каждое утро и не зажигаем перед ними свечки каждый вечер. Но ведь поклоняться идолам можно и в сердце. И в наше время есть люди, которые поклоняются Нарциссу, Афродите, Бахусу, Зевсу. Нет, они не держат у себя в домах изваяний. Их идолы обитают в их сердцах. Итак, Павел пишет, что верующие в Фессалонике обратились от своих идолов к живому и истинному Богу и ожидали с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Интересно, что в каждой из первых четырех глав своего первого послания к фессалоникийцам Павел напоминает о втором пришествии Иисуса Христа, которое очень важно для каждого христианина, ибо именно надежда на приход Христа поддерживает и укрепляет нас. Павел говорит, что упование надежды фессалоникийцев заключается в том, что они ожидали с небес Сына Божьего, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Самое главное в Новом Завете – это воскресение Иисуса Христа из мертвых и будущее возвращение Христа для того, чтобы избавить нас от грядущего гнева. Слова «грядущий гнев» могут относиться к вечному наказанию, которое ожидает тех, кто отверг Бога. Но также это может относиться и к тому гневу, который будет излит на землю во время, называемое «великой скорбью». Далее Павел напишет, что Бог определил нас не на гнев. Иисус освободит нас от грядущего гнева, который изольется на землю во время великой скорби, описанной в книге Откровения, когда на вселенную изольются ужасные разрушительные суды Божьи и будут происходить великие и устрашающие события. Тогда, написано в книге Откровения, цари земные и вельможи и все люди будут прятаться и взывать к горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Грядущий гнев Божий. Я убежден, что Бог избавит нас от гнева в период великой скорби, так же, как и от вечного осуждения, которому подлежат все неверующие. «Вы сами знаете, братья, — продолжает Павел, — о нашем входе к вам, что он был небездейственный». Вполне очевидно, что приход Павла в Фессалонику был событием, которое всем хорошо запомнилось, потому что в самом начале своего послания он уже упоминал об этом событии целых три раза. Он, то есть приход Павла и его спутников в Фессалонику, был небездейственный. Но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, пишет Павел, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом. Неверующие иудеи доставляли Павлу очень много проблем. В книге Деяний написано, что в третью субботу, когда Павел учил в синагоге в Фессалонике, там собралось огромное количество народа. Увидев это, иудеи возревновали. Весь город тогда собрался послушать то, что говорил Павел, и иудеи возревновали, им стало завидно. Тогда они подговорили группу негодных людей, чтобы те избили Павла и дали ложные показания против него, говоря, этот человек выступает против Рима, он готовит восстание. Разумеется, это привело к наказанию. Павла и его спутников избили и бросили в темницу. Но и этого противникам Павла показалось недостаточно. Когда они услышали, что Павел отправился в Верию, они пришли за ним и туда. В учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства, пишет Павел. Он говорит, мы были честны с вами, мы учили вас честно и правильно, мы не собирались вводить вас в заблуждение, в наших словах не было ни лукавства, ни обмана. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши, пишет апостол. Итак, Павел и его спутники считали себя ответственными перед Богом. Это очень важно и для нас, знать, что мы отвечаем перед Богом за то, что мы делаем. Мне кажется, что именно в этом заключается проблема многих людей в наше время. В их сердце нет страха Божьего. Они не честны ни перед Богом, ни перед другими людьми. Павел же говорит, «Я не поступаю так. мы были честны перед вами, потому что знаем, что Бог испытывает наши сердца. Бог знает наши сердца. Очень важно осознавать это и быть всегда честным перед Богом. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти. Бог свидетель, пишет он. Они знали, что Бог видит их и знает о них все. Их сердца были наполнены страхом Божьим. И, несомненно, именно этого страха Божьего нам так не хватает сегодня. «Мы, — пишет Павел, — не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божье, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». И снова перед нами раскрывается прекрасное сердце апостола, Божьего служителя. Неудивительно, что его служение было таким эффективным. Павел был чист, он был честен, он был открыт. Он не служил ради того, чтобы сколотить себе состояние. Он не служил во всех этих городах с целью прославиться самому. Но он любил людей, и поэтому шел и проповедовал благую весть о спасении через Иисуса Христа, весть, которая может изменить человеческую жизнь. «Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение», — пишет он. Здесь мы опять встречаемся с тем же самым словом, переведенным как «труд». Это слово означает работу до полного изнеможения и изнурения. «Ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божье», — пишет Павел. Он работал день и ночь, чтобы обеспечить себя, для того, чтобы иметь возможность проповедовать у них Евангелие, чтобы никто не мог сказать ему: «Ну, ты ведь здесь только ради денег. Пришел, соберешь пожертвования и уйдешь во свояси». Нет, Павел трудился собственными руками, чтобы заработать на жизнь и самому себе, и своим спутникам. «Свидетели вы и Бог, — пишет он, — как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими». Апостол и те, кто пришел с ним, жили открытой и праведной жизнью. Да поможет нам Бог жить так же. Неудивительно, что свидетельство церкви в наши дни является настолько слабым и бледным. Это результат лжи и лицемерия в служении. «Вы знаете, — продолжает Павел, — как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли». Именно так действует истинный служитель. Он вместе с людьми работает до седьмого пота. Он не ищет похвалы от людей. Он нежен с ними, как кормилица со своими детьми. И как отец своих детей — он просит, убеждает, утешает и умоляет их поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Они приняли проповедь Павла как Слово Божье. «Ибо вы, братья, — продолжает Павел, — сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев. В Иудее церковь испытывала ужасные гонения, и с теми же самыми проблемами столкнулись верующие в Фессалонике. Они претерпевали от своих единоплеменников то же, что церковь в Иерусалиме претерпела от иудеев, которые, пишет Павел, убили и Господа Иисуса, и его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся. У меня давно уже зреет замысел написать книгу. Не знаю, дойдут ли у меня до этого руки, но эту книгу я хочу адресовать иудеям, еврейскому народу. Я хочу назвать ее «Всегда ли вы распинаете тех, кто вас любит?» По какой-то причине им очень трудно принять любовь без подозрений, без того, чтобы искать в ней какие-то скрытые мотивы. Возможно, для этого есть достаточно основательные причины. Возможно, это результат того, как мир относится к ним, результат многовекового антисемитизма. Поэтому, когда кто-нибудь обнаруживает истинную любовь и заботу о них сразу возникают подозрения. «А почему ты нас любишь? Почему ты нам это даешь? Почему ты нас поддерживаешь?» И потом они начинают приписывать этим действиям ложные мотивы. «Ага», — говорят они, — «ты, наверное, хочешь втереться к нам в доверие и обратить нас в свою веру». Но лично мое желание евангелизировать евреев ничуть не больше моего желания евангелизировать людей любой другой расы и национальности. Мне кажется, что евангелизация иудеев полностью находится в Божьих руках. Если Он ослепил их, то только Он и сможет снова открыть их глаза. Я не могу упразднить или изменить то, что сделал Бог. И если ослепление и ожесточение, как пишет Павел, произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников, то я не хочу впустую тратить свои силы, пытаясь изменить то, что сделал Бог. Я стремлюсь служить не евреям, не испанцам, не русским, не англичанам. Я служу церкви, которая состоит из людей совершенно различного происхождения. Ибо нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос, написано в послании к Колоссянам. Об иудеях же Павел пишет, что они препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Они, как и прочие, навлекли на себя такие неприятности и трудности, потому что отвергли Иисуса Христа и то спасение, которое предлагал им Бог. Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. Павел и его спутники были вынуждены спасаться бегством. Они вышли из города буквально за считанные минуты до того, как в дом Иасона пришли, чтобы арестовать их. «Хотя я и далеко от вас, мое сердце с вами», — пишет Павел, — «я очень хочу увидеть вас. Я очень хочу быть там, рядом с вами». «И потому мы, и я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не вы ли перед Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его? Не в этом ли наша надежда? Не в этом ли наша радость? Не в этом ли венец похвалы нашего служения, что когда вернется Господь, вы будете там в Его присутствии, и мы вместе встретимся с Ним в Его Царстве? Это цель, это радость и это венец нашего служения». Итак, радость, надежда, похвала и венец истинного служителя — это те люди, чьи жизни были преображены Словом Божьим, люди, которые живут во Христе и Его Царстве. Когда мы все вместе предстанем перед престолом нашего Господа в поклонении Ему, когда мы посмотрим вокруг и увидим людей, которых Бог привел в нашу жизнь, чтобы прикоснуться к ним своей любовью и истиной, это будет самой большой наградой для нашего служения. Павел пишет фессалоникийцам, «Моя надежда, моя радость и венец моего служения — это вы, перед Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его. Ибо вы — слава наша и радость. И потому, не терпя более, мы вас хотели остаться в Афинах одни и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей». Павел находился в Афинах, ожидая прихода Силы и Тимофея. Он был очень озабочен состоянием церкви в Фессалонике. Когда Тимофей, наконец, пришел к нему в Афины, Павел сказал ему, «Тимофей, я волнуюсь за верующих в Фессалонике. Сходи туда, я пойду в Коринф, а ты вернись и узнай, как у них там дела». «Я больше не мог терпеть», — пишет Павел, — «я очень волновался о вас и послал к вам Тимофея, брата нашего». Чтобы утвердить вас и утешить вас в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, то есть в тех гонениях, с которыми столкнулись верующие, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Павел уже говорил им раньше, что ему надлежит пострадать. Когда Павел обратился к Богу по дороге в Дамаск, Господь сказал о Павле одному из дамасских верующих. Он сказал: «Павел есть мой избранный сосуд, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Довольно своеобразный призыв на служение. Когда Бог призвал Павла, он сказал ему: «Вот что тебе придется перенести, вот как тебе придется пострадать за меня. Тебя будут бить палками, тебя будут избивать и забрасывать камнями». Итак, по какой-то причине Бог избрал Павла пострадать и перенести много скорбей. Он сказал ему об этом еще в самом начале, и я верю, что в тот момент у Павла был выбор. Он мог бы сказать: «Господь, выбери кого-нибудь другого, я не уверен, что мне это понравится. Лучше я проведу остаток своей жизни, делая палатки в Тарсе, живя тихо и безмятежно». Но Павел посвятил себя на служение Господу, зная, что его ожидают скорби, зная, что ему придется пострадать и что ему доведется столкнуться с гонениями и трудностями. Да поможет Господь нам, тем, кто так часто ищет легкого пути и старается избежать трудностей. «Не расстраивайтесь, — говорит Павел, — из-за этих скорбей. Я же говорил вам, что так и будет, и вы это знаете. Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. Я послал узнать о состоянии вашей веры, потому что не хотел, чтобы из-за искушений, соблазнов и трудностей вера ваша оказалась бесплодной. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры». Павла очень ободрили добрые вести, принесенные Тимофеем из Фессалоники. Эти известия просто придали ему новых сил. «Мы при всей скорби и нужде нашей, — пишет он, — утешились вами, братья, ради вашей веры, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Это все, что для нас действительно важно, — пишет Павел. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас перед Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». День и ночь Павел молился о возможности вернуться в Фессалонику и снова послужить тамошним верующим, потому что он пробыл там совсем немного времени и не смог в достаточной степени утвердить их в вере и понимании слова. «Я молюсь и прошу Бога, чтобы я мог вернуться и полностью завершить начатое мною у вас служение. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам». Такова молитва Павла. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем, какою мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне перед Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Пусть Господь благословит вас и укрепит вас. Пусть Он наполнит вас Своей любовью, и пусть Его любовь движет вами и направляет вас. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!